Глава третья. Одетая в униформу сиделка в маске, закрывавшей нижнюю половину лица, и хирургических перчатках, пристально разглядывала Рикса, стоя в дверях тихой комнаты. У нее были темно-карие глаза, окруженные паутиной морщинок. Запах гниения волной выкатился из тихой комнаты и ударил Рикса с почти осязаемой силой. Он вцепился в перила и стиснул зубы. Миссис Рейнольдс прошептала: «Маска, должно быть, вам поможет», и показала на коробку. Он взял маску и надел. Внутри она была проложена ватой, но особого проку от нее Рикс знал не будет. «Вы Рикс?» Сиделка была лет 45, крепкого сложения, с коротко подстриженными вьющимися волосами стального цвета. Рикс заметил, что глаза у нее покрасневшие.
«Конечно, это Рикс, дура чертова!»
— донесся из темноты грубый, едва ли человеческий голос, похожий скорее на скрежет. Рикс окаменел. Мелодичный голос отца превратился в рычание зверя.
«Я же говорил, что это должен быть Рикс! Немедленно впусти его!»
Миссис Рейнольдс открыла дверь пошире.
«Быстрее, пожалуйста», — сказала она. «Свет вреден для его глаз. И помните, говорить как можно тише».
Рикс вошел в комнату с высоким потолком и обитыми резиной стенами. Единственным источником освещения была маленькая лампа с зеленым абажуром на столе, за которым сидела миссис Рейнольдс. Свет от этой лампы простирался не далее, чем на фут. Перед тем, как миссис Рейнольдс закрыла дверь, Рикс успел заметить лишь мрачную меблировку комнаты. Он увидел кровать отца. Там, под пластиком кислородной палатки, что-то лежало. Рикс поблагодарил Бога за то, что дверь закрылась раньше, чем он смог разглядеть все хорошенько. В темноте он слышал слабое чириканье осциллоскопа. Прибор находился слева от кровати отца. Рикс видел на нем бледно-зеленый зигзаг, отражавший работу сердца Уоллена Эшера. У отца было болезненное, булькающее дыхание. Шелковая простыня шуршала на кровати.
«Вам что-нибудь нужно, мистер Эшер?» — спросила сиделка.
«Нет!» — раздался измученный голос. «Не ори, черт бы тебя побрал!»
Миссис Рейнольдс вернулась на свое место, оставив Рикса одного, и продолжила чтение романа Барбары Картленд.
«Подойди ближе!» — скомандовал Уоллен Эшер.
«Я здесь ничего не вижу».
Последовал резкий вдох.
«Тише, о боже, мои уши!»
«Извини», — прошептал Рикс, вконец растерявшись.
Осциллоскоп зачирикал быстрее. Уоллен смог заговорить, лишь когда сердцебиение замедлилось.
«Ближе! Ты сейчас споткнешься о стул. Шагни влево! Не зацепи провод, идиот!» «Еще левее! Отлично, ты в пяти шагах от ножки кровати! Проклятие, неужели необходимо так топать?»
Приблизившись к кровати, Рикс почувствовал лихорадочный жар от тела отца. Он коснулся покрывала и ощутил пот на своей руке.
«Хорошо, хорошо», — сказал Уоллен.
Рикс чувствовал его внимательный, изучающий взгляд. Силуэт на кровати с легким шуршанием подвинулся.
«Все-таки приехал! Повернись, дай тебя рассмотреть!»
«Я не призываю лошадь», — буркнул Рикс.
«Да ты как сын отнюдь не подарок! Одежда болтается точно на вешалке! Что, работа писателя не может тебя прокормить?»
«У меня все в порядке», — Уоллен хмыкнул.
«Что-то не верится!»
Он замолчал, и Рикс услышал, как жидкость клокочет у него в легких.
«Уверен, ты узнал эту комнату. Во время приступов ты, Бун и Кэтрин прятались здесь. А теперь где ты отсиживаешься?»
«Дома я обил стены туалета картоном для звукоизоляции и уплотнил дверь, чтобы она не пропускала свет».
«Небось, лежишь там, как в утробе матери. Ты ведь подспудно всегда жаждал вернуться в утробу».
Рикс пропустил последнее замечание мимо ушей. Темнота и запах разложения угнетали. Болезненный жар бил ему в лицо, как солнце.
«Куда уходят Бун и Кэт после того, как ты переехал сюда?»
«Бун устроил за своей спальней собственную тихую комнату, а Кэт сделала нишу в стене у себя в туалете. У них редко бывают приступы. Им не понять, что я испытываю. Они всегда жили в Эшерленде, а здесь безопасно. Но ты ведь представляешь себе этот ад?»
У меня тоже приступы случаются редко».
«Редко? Как тогда назвать то, что ты испытал вчера в Нью-Йорке?»
«Ты узнал от Буна?»
«Вечером он рассказал об этом Маргарет в гостиной. Ты забываешь, как обострён у меня слух. Я слышал, как ты говорил с ними внизу, как поднимался. Сейчас я слышу твое сердце. Оно бьется как сумасшедшее. Иногда мои чувства обострены более обычного. Это накатывается волнами. Ты ведь понимаешь, о чем я говорю? Эшеры не могут долго жить за воротами Эшерленда. Это факт, который, я уверен, ты начал осознавать».
Глаза Рикса привыкли к темноте. Перед ним на кровати лежало что-то похожее на коричневую мумию, страшно истощенную. Когда костяная сморщенная рука вытянулась, чтобы поправить простыню, холодок пробежал по спине Рикса. Чуть больше года назад Уоллен Эшер при росте более 6 футов имел 185 фунтов веса. Мумия на кровати весила раза в 2 меньше.
«Нечего на меня пялиться!» — проскрежетал Уоллен. «Настанет и твое время!»
Горлу Рикса подступил комок. Наконец он снова смог заговорить. «Незаметно, чтобы жизнь в Эшерленде сильно пошла тебе на пользу. Выходит, нет никакой разницы».
«Ты не прав. Мне 64 года. Мое время почти истекло. Взгляни на себя. Тебя можно принять за моего брата, а не за сына. Каждый год жизни за воротами Эшерленда разрушает твое здоровье. Приступы становятся сильнее. Скоро маленькой утробы будет для тебя недостаточно. В один прекрасный день ты спрячешься там и слишком поздно поймешь, что видишь полоску света. И тогда ты ослепнешь и сойдешь с ума, и никто тебе не поможет. Перед этим...» — в его голосе появилась нотка отвращения. «У меня не было приступов 5 лет. Хадсон Эшер знал, что здешний воздух, покой и уединение ослабляют недуг. Он построил это имение, чтобы жизнь его потомков была долгой и полноценной. У нас здесь собственный мир. Ты сошел с ума, если хочешь жить где-то еще. Либо ты задумал медленное самоубийство».
«Я уехал потому, что хотел идти своим путем».
«Конечно!»
— под кроватью забулькало. «Естественное отправление», — понял Рикс. К Уоллену тянулись трубки, отсасывавшие жидкость.
«Да, спору нет. Ты пошел своей дорогой. Некоторое время писал рекламные объявления в каком-то атлантском универмаге. Затем получил работу продавца книг. А после был корректором в местной газетенке. Потрясающие достижения. Одно лучше другого. Да и еще твои успехи в личной жизни. Стоит ли нам сейчас обсуждать твою неудачную женитьбу и ее последствия?»
Рикс сжал зубы. Он снова чувствовал себя ребенком, которого порют.
«Ладно, избавлю тебя от этого. Поговорим о литературных достижениях. 3 романа, полные несусветной чуши. Я знаю, что последний из них попал на короткое время в список бестселлеров. Говорят, если посадить обезьяну за пишущую машинку, она когда-нибудь создаст сонет Шекспира».
Старик умолк, давая сыну возможность как следует почувствовать боль от порки. Рикс был упрямым ребенком и старался не плакать, когда миротворец был в деле, но боль всегда побеждала.
«Достаточно?»
— мог спросить Уоллен, если Рикс упрямо молчал. Ремень опять начинал свистеть.
«Эти книги, вероятно, и довели твою жену до самоубийства», —
бесцеремонно закончил Уоллен. Рикс почувствовал, что теряет контроль над собой. Его рот искривился под маской, и кровь застучала в ушах.
«Каково быть умирающим, папа?»
— услышал Рикс свой язвительный голос. «Ты ведь скоро все потеряешь. Имение, дело, лоджию, деньги. Все это и гроша ломаного не будет стоить, когда ты сыграешь в ящик». Осциллоскоп зачирикал, и на другом конце комнаты миссис Рейнольдс нервно кашлянула. Рикс продолжал. «Ты скоро умрешь, и всем будет на это наплевать. Всем, за исключением разве что кровопийц из Пентагона. Вы стоите друг друга. Бог свидетель, меня тошнит от фамилии Эшер». Скелет на кровати не шелохнулся. Внезапно Уоллен поднял костлявые руки и мягко хлопнул ими пару раз.
«Очень драматично», — — прошептал он. — Очень трогательно. Но не беспокойся по поводу моей смерти, Рикс. Я уйду, когда захочу, не раньше. А до той поры я буду здесь.
До меня почему-то никак не доходит, что здесь ничего не меняется. Кажется, я и так задержался в этом доме слишком долго.
Рикс собрался уходить.
— Нет, подожди!
— это был приказ, и, несмотря на гнев, Рикс подчинился.
— Я должен сказать еще кое-что.
— Так говори. Я уезжаю.
— Как угодно. Но ты превратно судишь обо мне, сын. Я всегда желал тебе самого лучшего.
Рикс едва не рассмеялся.
— Да? — спросил он недоверчиво. — Я человек, что бы ты ни думал. У меня есть чувства. Я делал ошибки, но всегда понимал свою судьбу, Рикс, и приготовился к ней. Только это пришло так быстро.
Уоллен подождал, пока жидкость стечет по трубкам.
«Несправедливость смерти — самое худшее», — сказал он мягко. «Я видел, как умирал мой отец, подобно мне. Я знал, что ждет меня и моих детей. Ты не можешь отвернуться от этого наследства, как бы сильно ни старался. Я сделаю все от меня зависящее». «Да ну? Неужели?»
Уоллен потянулся к маленькой панели позади кровати. Он нажимал кнопки, и на встроенные в стену консоли зажигались телевизионные экраны. Чтобы не вредить глазам Уоллена, яркость и контрастность были минимальными. Но Рик смог разглядеть интерьер бассейна в римском стиле, закрытые теннисные корты, вертолетные посадочные площадки, ангар с вертолетами позади гейтхауза, гараж с коллекцией антикварных автомобилей и вид на парадные ворота Эшерленда. Объективы камер медленно двигались вперед и назад.
«Жизнь Эшеров должна быть приятной», — сказал Уоллен. «Взгляни, что у нас есть. Наш собственный мир. Свобода делать то, что нам нравится, когда этого хочется. У нас есть власть, Рикс. Такое могущество, какое тебе и не снилось».
«Ты имеешь в виду возможность стереть с лица земли целую страну?» — резко спросил Рикс.
В усилившемся свете он краем глаза увидел улыбку на черепе отца, но посмотреть более пристально не решился.
— Погоди. Эшеры только изобретают и производят оружие. Направляем его не мы. То же самое делали Кольт, Винчестер и сотни других умных людей. Мы просто ушли на несколько шагов вперед.
От кремниевых мушкетов до лазерных пушек. Что дальше? Оружие для убийства детей в чреве матери, чтобы они не успели вырасти во вражеских солдат?
Череп на подушке ухмылялся.
«Вот видишь, я всегда говорил, что ты самый изобретательный из моих детей».
«Я намерен продолжать писать». Экраны померкли.
«Твоя мать нуждается в тебе», — сказал Уоллен.
«У нее есть Бун и Кэт.
У Буна другие интересы. Жена сделала его неуравновешенным. А Кэт может притворяться сильной, но ее эмоции как на ладони. Твоей матери нужно плечо, на которое она смогла бы опереться прямо сейчас. Боже правый, что это за шипение я все время слышу? Похоже, оно идет снизу».
Мать распыляет дезодорант. Рикс поразился, что отцу удалось уловить такой далекий звук.
«От этого шипения мне хочется мочиться. Скажи ей, чтобы перестала. Ей нужен ты, Рикс. Не Бун, не Кэт, а ты».
«А как насчет Кэса и Эдвина?»
«Им надо присматривать за поместьем. Черт подери, парень, я больше не стану тебя ни о чем просить. Это вообще последняя моя просьба. Поживи здесь немного. Ради матери».
Рикс был захвачен врасплох. Он не ожидал от отца столь откровенных слов. Он приехал в имение ненадолго и мог сам распоряжаться своим временем. Когда еще представится возможность поработать над идеей, пришедшей ему в голову в Нью-Йорке? В гейтхаузе большая библиотека. Там может найтись что-нибудь полезное. Но нужно быть осторожным. Хотя Рикс обмолвился о своем замысле в разговоре с Кэс, когда в последний раз был в родном имении, он не хотел, чтобы кто-нибудь знал его настоящие планы.
«Хорошо», — согласился Рикс. «Но только несколько дней. Больше не получится».
«Это все, о чем я прошу».
Рикс кивнул. Скелет болезненно дернулся. Что-то лежало на кровати рядом с ним. Рикс присмотрелся
и понял, что это трость Эшера с серебряной головой льва, символ их патриархов. Клешня Олина сомкнулась на ней.
«Теперь можешь идти», — коротко сказал старик.
«Свидание окончено», — подумал Рикс. Он резко повернулся и на ощупь побрел к двери. Миссис Рейнольдс отложила книгу и поднялась, чтобы выпустить его. Свет в коридоре ударил в глаза. Рикс сорвал маску с лица и бросил ее в стальной таз. От его одежды исходил гнилостный запах. На дрожащих ногах Рикс начал спускаться по лестнице, но на середине марша ему стало дурно. Все завертелось перед глазами, и он вынужден был остановиться. На лице выступили холодные капли пота. Рикс боролся с приступом. Но на этот раз все обошлось, и он сделал несколько глубоких вдохов, чтобы в голове прояснилось. Он прошел дальше по коридору и обнаружил там Эдвина. Тому не нужно было спрашивать о впечатлениях Рикса от встречи с отцом. Лицо младшего Эшера напоминало мятый лист бумаги. Эдвин кашлянул.
«Вы уже видели вашу комнату?»
«Нет, а что?» В последний раз, когда Рикс там спал, было удобно, но ничего особенного. Всю его старую мебель давно заменили новой. Роскошной кроватью, комодом, платяным шкафом красного дерева и мраморным столом, принесенным из лоджии. Эдвин открыл ему дверь. Рикс застыл, как будто наткнулся на стеклянную стену. Комната имела прежний вид. Вся парадная мебель исчезла, а ее место заняла знакомая. На видавшем виды сосновом письменном столе стояла зеленая чернильница и старая пишущая машинка Royal, самая первая, та, на которой он в 10 лет отпечатал свой первый страшный рассказ. Его комод, украшенный сотнями переводных картинок. Кровать с резной спинкой, которая в его представлении была панелью управления на космическом корабле. Даже темно-зеленый ковер, похожий на лесной мох. Все было то же самое, вплоть до медных ламп на письменном столе и при кроватном столике. Рикс был поражен. Возникло жутковатое чувство, будто он шагнул в прошлое. Казалось, если заглянуть в стенной шкаф, он там обнаружит Буна, маленького, но ничуть не менее вредного, ждущего, чтобы выпрыгнуть оттуда и крикнуть во всю силу легких.
«Страшила!»
«Боже мой!» — сказал Рикс.
«Ваша мать настояла, чтобы все эти предметы были возвращены из хранилища в лоджии», — сказал Эдвин, беспомощно пожав плечами.
«Не могу в это поверить. Комната выглядит в точности как тогда, когда мне было 10 лет.
Миссис Эшер надеется, что вам будет удобно. Комната была приготовлена вчера вечером».
Рикс вошел. Все то же самое. Даже покрывала в сине-зеленую клетку.
Как она вспомнила, где что было? Я не думаю, что мать обращала много внимания на мою комнату.
Мы с Кэс помогали ей.
Рикс выдвинул нижний ящик комода, смутно надеясь найти там три кипы комиксов про Бэтмена, которые он собирал, а затем по дурости выкинул, считая, что стал достаточно взрослым. Ящик был пуст, как и все остальные. Зато в нем появился запах нафталина. На комоде стояла почти забытая резная деревянная шкатулка. Рикс открыл ее и опять почувствовал себя ребенком. Внутри лежали гладкие речные камешки, осколки мрамора и старинные монеты. Все это время его коллекция оставалась нетронутой. Он нежно закрыл крышку сокровищницы, как ее называл, и заглянул в стенной шкаф. Там стояли чемодан и сумка.
«Ваша мать хотела узнать, все ли в порядке?»
«Полагаю, что да. Я до сих пор не могу поверить. Кажется, она немного перестаралась».
«Таким образом, она хотела показать, как рада вашему возвращению», — сказал Эдвин. «И я тоже рад, Рикс. Мы с Кэс скучали по вам больше, чем вы можете подумать».
Он нежно дотронулся до плеча Рикса. «Кэс на кухне. Я бы хотел ее увидеть».
«Нет, она уехала в Фокстон за свежими фруктами. Хочет приготовить к вечеру для вас уэльский пирог. Я полагаю... «Вы привезли с собой костюм и галстук?»
Рикс слабо улыбнулся. «Я знал, что если не привезу, останусь голодным». Его мать впускала в столовую только тех, кто был одет цивилизованно, по ее понятиям. Она ведь никогда не изменится.
«Ваша мать была воспитана как настоящая леди», —
— дипломатично ответил Эдвин. «У нее есть определенные стандарты. Но, пожалуйста, Рик, вспомните, что сейчас она под сильным эмоциональным напряжением».
«Я буду вести себя образцово», — пообещал Рикс.
«Тогда мы поговорим об этом позже. Мне бы хотелось услышать о вашей новой книге. Как она называется? Бедлам?»
«Совершенно верно». С полгода назад Рикс в длинном вечернем телефонном разговоре изложил Эдвину замысел Бедлама. Рикс помнил его молчание, последовавшее за тем, как он принялся в деталях описывать расчлененные тела, висящие в подвале на крюках. Эдвин изо всех сил старался показать Риксу свою заинтересованность, но тот знал, что пристрастия Бодейна лежат в области американской истории и биографии различных исторических личностей. Когда Эдвин ушел, Рикс положил чемодан на кровать и открыл его. Внутри, среди одежды, лежал десяток пузырьков с разными витаминами. Рикс начал принимать их более 3 лет назад, когда, взглянув однажды в зеркало, обнаружил, что стареет неестественно быстро. Он думал, что сможет с их помощью вернуть аппетит. Однако до сих пор он ел как птичка, но полагал, что какая-то польза от витаминов все же есть. Во всяком случае, волосы перестали выпадать клочьями. В ванной Рикс наполнил водой стакан и кинул туда по пилюле из каждого флакончика. «Добро пожаловать домой», — сказал он старику в зеркале.